Сегодня мы начнем читать текст Гомера. Илиаду читаем в переводе Гнедича, Николая Ивановича Гнедича. Перевод Гнедича – это эпохальное явление русской словесности. Гнедич обрел верный стиль передачи гомеровского стиха на русский язык. Мы будем иногда исправлять перевод Гнедича в сторону большей терминологической точности. Я это для чего делаю? Дело в том, что после того, как мы изучим Илиаду Гомера, мы будем изучать Эсхила и Софокла. И та терминология, которую мы встречаем у Гомера, будет встречаться нам очень часто у Эсхила, реже у Софокла. И вот чтобы термины все-таки были понятны, как встречающиеся и у Гомера, и у Эсхила, и у Софокла, мы с большей точностью хотим переводить греческий текст. В центре поэмы «Гнев Ахиллеса» и его последствия. Зачин поэмы – это стихи с 1 по 7. Зачин поэмы. Изучение текста нужно начинать, как я уверен, с чтения вслух. Если мы работаем с классом, то правила декламации нужно сказать ученикам, они таковы. Получив приглашение читать, находим нужное место в книге, поднимаемся, выходим из-за стола, утверждаем себя на ногах. Нужно расправить плечи и грудь, поднять книгу так, чтобы во время чтения голова ни в коем случае не опускалась вниз. Вот все это нужно делать, не суетясь, размеренно. Собираемся с духом, вздох и читаем хором. Текст написан на доске. Дети читают хором. Так им легче освободить голос. Собираемся с духом, вздох и гнев, богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына грозный, который Ахеянам тысячи бедствий соделал, многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным птицам окрестным и псам. Совершалася Зевсова воля с оного дня, как воздвигшие спор воспылали враждою пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный. Первые 7 стихов. Зачин. Гнев богини воспой. Какой из богинь обращается поэт? К музе. То есть гнев Ахиллеса необыкновенный даже для героических времен. И поэт просит, чтобы сама муза воспела этот великий, губительный для своего войска гнев. Мы уже отмечали, что Ахиллес во многом отличается от других героев. Фетида могла стать женой Зевса. От нее мог родиться зачинатель иного, может быть, золотого века. Ахиллес миловидный и музыкальный, и на войну он не рвался. Но вот сейчас перед нами раскроется душа героя. Ахиллес выступает в поэме как носитель тысяч бедствий для своих. Души многих героев, ахейцев, из-за него не зринутся в Аид, а тела их, непогребенные, достанутся в добычу хищным псам и птицам. В оригинале именно так сначала упомянуты псы. Псам и птицам. Гнев героя Улумене в переводе Гнедича грозный, а буквально гибельный. Гибельный для кого? Не для врагов, а для своих. Работая с текстом Гомера, отдельно будем обращать внимание на эпитеты. Это целый мир. Мир эпитетов очень красивый. Некоторые эпитеты несут в себе большой смысл. В прочитанном тексте это эпитет Ахиллеса благородный, а в оригинале Зевсов или божественный. То есть Ахиллес божественный. Почему Ахиллес у Гомера божественный? Потому что у него мать богиня, а отец Пелей по родословию восходит к Зевсу? Нет, не поэтому. Два мира богов, бессмертных существ, и героев, смертных существ, у Гомера чрезвычайно близки друг к другу. Вот с самого начала вот нужно привыкнуть к этой особенности гомеровского эпоса. Боги и люди настолько близки, что мы будем поражаться этой близости. Таков героический эпос. Боги и люди – это два разных мира, но они так тесно соприкасаются, что, можно сказать, дальше некуда. И это одна из проблем гомеровского эпоса. Что стоит за этой близостью двух разных миров – божественного и человеческого? Вот будем искать ответ на этот вопрос. Мы прочли «Зачин Илиады», «Гнев богини Воспоем». Из-за чего разгорелась ссора между Ахиллесом и Агамемноном. В Трое особым почетом пользовался жрец Аполлона по имени Хрис. Дочь Хриса попала в плен к ахейцам. Хрис смиренно просит Агамемнона принять выкуп и освободить его дочь. Агамемнон отказал жрецу гордо и грубо, и гневно. Царь-герой Агамемнон противопоставляет себя всем, богам и народу. Жрец Аполлон оскорблен. Это вызывает гнев Аполлона. И бог насылает мор на ахейцев. То есть мор в стане ахейцев – это гнев Аполлона. Аполлон – стрелец и губитель. Хрис молил Аполлона отомстить ахейцам и внял Аполлон сребролукий. Быстро с Олимпа вершин устремился гневящийся сердцем, лук за плечами неся и колчан отовсюду закрытый. Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали в шествии гневного бога. Он шествовал ночи подобной. Сев, наконец, пред судами, пернатую быструю мечет звон поразительный, издал серебряный лук стреловержца. В самом начале на месков напал он. Меск – это мул, лошак. В самом начале на месков напал он и псов празднобродных. После постиг и народ смертоносными прыща стрелами. Прыскать стрелами – это метать стрелы. Смертоносными прыща стрелами. Частые трупов костры непрестанно пылали по стану. Читаем дальше, узнаем. 9 дней поражал Аполлон ахейское войско. 9 дней гибли воины. Выход на 10-й день предложил Ахиллес. Нужно вопросить богов и допросить Агамемнона в народном собрании. Не может один человек противопоставлять себя богам и народу. Так предложил Ахиллес. В дело вступает Колхас, верховный птицегадатель, провидец, вдохновляемый тем же Аполлоном. Колхас знает причину язвы, которая обрушилась на ахейцев, но он боится назвать имя Агамемнона. Просит, чтобы Ахиллес был ему заступником. Так говорит птицегадатель Колхас. «Царь Ахиллес, возвестить повелел ты, любимец Зевеса, яростный гнев Аполлона, далеко разящего бога? Я возвещу. Но и ты согласись. Поклянись мне, что верно сам ты меня защитить и словами готов, и руками. Слишком могуществен царь на мужа подвластного гневный». Вспыхнувший гнев он на первую пору хотя и смиряет, но сокрытую злобу, доколь ее не исполнит в сердце, хранит. Вот чего опасается прорицатель. Вот состояние души царя описано так, в буквальном переводе. Хотя он в тот самый день и сдерживает злобу, но впоследствии сохраняет гнев, пока не совершит, двигая его гнев в перцах, то есть в груди. Еще раз. Значит, сдерживает злобу, но впоследствии сохраняет гнев, пока не совершит, не отомстит, двигая этот гнев в своей груди. То есть не дает ему затихнуть, замолкнуть. Он его все время, как бы сказать, заводит, чтобы он там жил этот гнев у него в груди. Ахиллес клянется, что защитит Колхаса от любого из ахеян, даже от Агамемнона. Калхас открывает, что причина болезни и многих смертей – оскорбление, которое Агамемнон нанес жрецу Аполлону. Агамемнон должен теперь без выкупа, вот это важный момент, без выкупа вернуть дочь отцу и принести Аполлону 100-тельчью жертву. Кстати, это не обязательно 100 тельцов, это просто достаточно большая жертва. Вот сцена разгорающейся ссоры Агамемнона и Ахиллеса, одна из самых значительных в поэме. Будем следить, как описано сердце героя Агамемнона и Ахиллеса. И обратим внимание, что герой мыслит не головой, а он мыслит грудью, диафрагмой. Об Агамемноне. От сонма воздвигся мощный герой, пространно властительный царь Агамемнон в негодование. Великой в груди его мрачное сердце злобой наполнилось, очи его засветились, как пламень. Вот состояние души Агамемнона так описано. Во-первых, он негодующий, во-вторых, буквально сердце его черно на обе стороны. Сердце черно на обе стороны. Оно обоюдо черно и наполнилось злобой. Нам сейчас встретилось важное понятие в антропологии Гомера. Сердце френес, множественное число от френ. Его значение – грудь, сердце, душа, мышление, мысли, а также просто грудобрюшная преграда. Вот это сердце френес – это сердце в груди. Вот так у Гнедича, это сердце в нижней части груди, на уровне диафрагмы. Отсюда становится понятно, почему сердце Агамемнона черно в обе стороны. То есть диафрагма волнуется и бросает черные мысли вверх и вниз, в живот. Вот такая жуткая картина. У Агамемнона, можно сказать, обоюдо черно грудобрюшье. Читая Гомера, мы увидим, что сердце френес – это то, что связывает душу и тело. Умирая, человек сохраняет душу, но теряет френес. То есть, умирая, человек теряет связь с телом и теряет сознание. Агамемнон соглашается отдать жрецу Хрису дочь. Соглашается отдать без выкупа. Вот так велел Аполлон. Но требует заменить ему пленницу. Самое чувствительное для героя Агамемнона, что дочь Хриса была еще и наградой. Агамемнона лишают награды. А это значит, что пострадает его честь и слава. Агамемнон говорит: «Я без награды один не останусь, то не подобает». Вот это словечко «не подобает», которое сказал Агамемнон, нужно понять, что за ним стоит. «Не подобает». В мире греческого эпоса обычаи, то, что подобает, то, что прилично, это то, что соответствует справедливости. Давайте сейчас вот сконцентрируемся на этой мысли. Обычаи или то, что прилично, это то, что соответствует справедливости, правде. И наоборот, справедливое соответствует обычаю, тому, что прилично, что подобает. То есть правда – это не отвлеченная идея. Правда – это не понятие, которое нужно разыскивать или искать обоснование для нее. Правда живет с людьми, как традиция, верность преданию, обычаи. Справедливость воплощена в обычаи. Вот одна из основ мировоззрения героического эпоса. Справедливость воплощена в обычаи. Агамемнон требует соблюсти обычай, возместить ему награду, и это, по его логике, справедливо. Однако стремление героя соблюсти обычай, то, что подобает, имеет и более глубокие корни. Обычай, традиция, предание – это русло, по которому потечет слава героя. Вот чтобы слава была бессмертной, люди должны хранить обычаи. Перехождение за всякие нормы человеческого поведения – это мы видим в мифе, увидим и в Илиаде – может послужить славе героя, заставляет содрогаться, удивляться, запомнить героя навек. Но для этого, опять-таки, необходимы нормы и обычаи. Вот Агамемнону остаться без награды не подобает, несправедливо. Славе урон. Такова позиция Агамемнона. Ахиллес Агамемнону отвечает, что вся добыча-то уже поделена, поэтому не подобает, то есть не соответствует обычаю. Несправедливо отбирать у народа. Ахиллес говорит, снова ж, что было дано отбирать, это не подобает. То есть сейчас Ахиллес и Агамемнон спорят о том, что соответствует обычаю, что нет. Герои спорят о справедливости. Из них кто-то один более прав, чем другой. Но беда-то в том, что кто-то один должен остаться без награды. И спор обещает перейти в распрю. Но позиции определились. Агамемнон считает, что справедливо возместить ему награду, а для этого ее нужно отобрать у кого-либо из народа. Ахиллес считает, что это как раз и несправедливо. Значит, один из них кто-то более прав, чем другой. Ну, я не удержусь. Я забегаю вперед и спрашиваю, кто же из героев поступает подобающим образом? Кто из них более прав? Нужно убедиться, что речь все-таки идет о справедливости. Для этого нам нужно из первой песни на краткое время перенестись в 19-ю песню, когда Агамемнон уже горько сожалел о том, что он поссорился с Ахиллесом. И Одиссей подводит итоги ужасным этим последствиям этой ссоры. «Ты же, — говорит Одиссей, — ты же, Атрид, справедливее будь наперед и к другому». Да, спор между царственнейшим и сильнейшим в начале поэмы зашел о справедливости. Мы только-только начали читать Гомер и сразу прикоснулись к очень важной проблеме. Вот полное развитие эта проблема получит через века в трагической поэзии. У Эсхила трагический конфликт никогда не личный. У него спорят две правды. В трагедии могут мыслиться две правды, а в эпосе всегда одна правда. То есть у Гомера отнюдь нет двух равномощных понятий о правде, как это будет в трагедии. У Гомера герои по-разному понимают общую для всех персонажей эпоса справедливость. По-разному понимают общую справедливость. Но все же важно понять, что заспорили Ахилл и Агамемнон, и это зачин поэмы о высших ценностях, а не только о личных, как сейчас говорят, амбициях. Ахиллес Агамемнону. «Снова ж, что было дано отбирать, это не подобает. После же втрое и вчетверо мы, аргивяне, тебе то заплатим». Вот последнее слово «после» Агамемнон не услышал. Он не согласен остаться без награды, грозит отнять добычу у кого-либо из героев, у того же Ахиллеса. «Но, — говорит Агамемнон, — главное сейчас умилостивить Аполлона, о награде, — говорит он, — беседовать можем еще мы и после». А в этой речи царя Ахиллес не услышал слова «после». Он услышал только угрозу, что у него могут отнять награду. И что делает Ахиллес? Он бранит царя вот такими словами. «Облеченный бесстыдством, мздолюбец псообразный». И Ахиллес грозит, что возвратится домой со своими мирмидонцами. Агамемнон теперь уже не грозит, а обещает, что отнимет у Ахиллеса не просто какую-то добычу, а Брисеиду, деву, которую любил Ахиллес. Слово сказано, как оно отозвалось в сердце героя.